«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Как понять язык подростка? Может возникнуть законный вопрос, а зачем вообще понимать язык подростков? И кто такие подростки? Тинейджеры. Но в некоторых случаях подросткам, вернее недорослям, остается и довольно взрослый человек. Даже главы государств в поисках наилучших, с их точки зрения, политических аргументов, нет-нет да прибегают к воспоминаниям о речевых приемах родного двора. И кто так обзывается, тот сам так называется. Но язык не случайно главный инструмент познания. Вот и психоаналитики за рассказами пациентов распознают возможные угрозы и для самих страждущих, и для тех, кто рядом. Правда, и здесь бывают роковые ошибки. Психоаналитики ведь тоже люди, и они могут ошибаться. Итак, в годы отрочества складывается речевой портрет взрослого человека. С одной стороны, подросток уже живет полноценной жизнью, с ее страстями, с узнаванием нового, с первыми попытками осознанных решений. С другой стороны, его речь пока еще почти целиком заимствуется из всяких авторитетных источников. У родителей, учителей, из каких-то учебников и СМИ, и только тонкой струйкой из интимного общения со своими, со своим самостоятельно избранным или навязанным кругом. Это время равновесия между природой вчерашнего, еще не вполне закончившегося детства, и культурой только-только выстраиваемого будущего. На подростков всегда давят родичи и школа, вот им и хочется облегчить это давление, выйти из повиновения. Одно из средств такого освобождения – языковая игра. Например, взрослые обычно запрещают детям ругаться или произносить нехорошие слова. Но подростки довольно легко обходят этот запрет. И делают это, я бы сказал, с особым веселым цинизмом, которому, конечно, учатся у самих взрослых, ведь и взрослый язык буквально напичкан языковой игрой. Не успел я пойти в школу, а я этот эпизод хорошо запомнил, потому что нас отпустили из школы, мы побежали встречать Гагарина на Ленинский проспект. И вот один мальчик по дороге меня спросил: «Ты рис любишь?» Я ответил, что очень люблю. «А ну-ка скажи быстро-быстро. Рис, 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 рис». «Рис, рис, рис, рис!» «Ну», – рассмеялся мальчик, – «а я ничего не понял, потому что не знал слова «срать». Оно у нас дома никогда не употреблялось. Кто-то скажет: да ты что, мол, как такое может быть? А вот может». Потом, по дороге домой, куда вела меня после встречи Гагарина бледная от страха мама, я повторил ей непонятную загадку одноклассника, и за это нарушение нелепой домашней прюдерии был наказан дополнительно. Много лет спустя мне стало понятно, что и взрослые люди постоянно ругаются внутри себя, на поверхность речи выталкивая эвфемизмы. Например, вместо известного трехсловного проклятия, которое мы можем даже и не шифровать на письме как «ЙТМ», люди говорят: «и ёкалы-мэне», «и ёпарасэте», «и ёлки-маталки», «и ёлки-палки», «и ё-моё», «и ёж-мою-мышь». Отдают ли себе взрослые отчет в том, что скрывается за их стыдливыми междометиями? И если даже составители некоторых фразеологических словарей не всегда понимают эту прюдерию, то вряд ли. Блин, подумает иной читатель. Но мы пойдем дальше. Подросток – это ребенок, который начинает догадываться, как сложно устроен настоящий язык. Большинство людей по мере взросления это знание забрасывает в дальний угол памяти. Приучаются к заученным формулам, клише. Их учат, как надо писать ЕГЭ, какие ключевые слова вставлять в разговоре с начальством. И вот уже готов настоящий взрослый, привычно думающий своими штампами. Когда хочется свободы, он также привычно перейдет на сквернословие, потому что оно для него выражение свободы речи. Раскрепощаясь, взрослый человек отпускает цензурный зажим и высказывается. Это наблюдается и в других языках. Например, по-немецки вместо подразумеваемого грубого слова «шайса» вслух говорят «шахтель шоколады», то есть «шоколадная коробка». Такое вот антислово получается. Много лет назад, в самом начале этого века, я работал на немецкой волне и, среди прочего, старался рассказать о тамошнем конкурсе под названием «Слово года». В немецком языке есть полезная отрицательная приставка «ун», с помощью которой легко образуются важные и сильные слова. Например, «тат» – это дело, свершение, а вот «унтат» – это отвратительный поступок или злодеяние. Перевести такое слово на другой язык непросто. Особенно трудно было справиться со словом «унвот». «Word des Jahres» – это было просто слово года. А как перевести «unword»? Это ведь тоже слово, но только как бы вывернуто наизнанку, вскрывающее за внешней приемлемостью важную, отвратительную проговорку. Когда такое слово попадает в общественную речь, становится ясно, что с обществом что-то не так. Мне пришлось придумать тогда для этого слова не очень уклюжий временный русский эквивалент – антислово. Как ни странно, эта временная форма прижилась, и вот уже несколько лет эксперты выбирают и русское антислово года. Запомнилось немецкое антислово 20-го столетия – «Menschenmaterial» или «человеческий материал», или английское «human resources». Человек как сырье для экспериментов, пушечное мясо, рабсила – много чего стоит за этой, на первый взгляд, невинной формулой. Но начнешь разбирать его и понимаешь, что говорящий о людях, как о расходном материале, это все тот же подросток, для которого лес рубят, щепки летят. Кстати, антисловом года в том же 1999 году в Германии стало «Коллатеральшаден» или «попутные потери». Те самые щепки человеческой жизни, которые полетели после бомбардировок Югославии. О чем же проговаривается тот, кто всерьез говорит о человеческом материале или о попутных, побочных потерях? О том, что для достижения определенных целей людьми, то есть человеческими жизнями, вполне можно и нужно пренебречь. Новостной поток подхватывает антислова и раздувает из искры пламя. Например, за звание русского или даже общеевропейского антислова минувшей недели определенно могут побороться два. Недружественная страна и антироссия какая-то. Произносящие такие слова формально давно уже не подростки, хотя и выдают в себе, воспользуемся благородным словом из языка старика фон Визина, недоросли. Здесь носителям русского языка грозит неприятное откровение из области «кто так обзывается, тот сам так называется». Помните, как Адам Адамович Вральман убеждал госпожу Простакову не перетруждать голову Митрофанушки науками, а особливо счетом? «Сшалься над своей утропой, которой те 5 месяцев таскала, так сказать, осмоете во свете. Дай фолю этим проклятым слотеям, из такой калафы толка ли полфан?» Госпожа Простакова: «Правда, правда твоя, Адам Адамыч, Митрофанушка, друг мой, кулючей не так опасны для твоей головушки, так по мне перестань». Митрофан: «А по мне и подавно». «А ну, не дай бог, задумается Митрофанушка и переспросит, а не обстоит ли дело не так, как говорит мамаша, то есть начальство, а вовсе даже наоборот. Ведь если Россия забрала у Украины Крым и приступила к строительству на территории суверенного соседнего государства некой Новороссии, то не вернее ли назвать Российскую Федерацию какой-то антиукраиной? А вдруг кто-то спросит: Митрофанушка, а не лучше ли жилось России, когда Соединенные Штаты Америки и Чехословакия оставались дружественными странами? В боевом союзе с ними была одержана и победа над фашизмом. А не дружественная Чехия? Ну, Митрофанушка, тебе прожане танки 68-го года простили, а ты за старое. Да для того ли американские и европейские союзники помогали россиянам встраиваться в демократический мир, чтобы верх снова взяли недружественной России недоросли фон Визина?»